Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, и в очередной раз, правда, после довольно продолжительного перерыва, связанного с эпохой самоизоляции, я выступаю в эфире «Светлого радио» в роли неофита. И вопросов за вот то время, пока программа выходила в повторах, у меня накопилось немало. В частности, я вот сегодня хочу очень поговорить о словах. Как важны слова, сказанные со смыслом или сказанные в проброс, что называется, в суе. Об этом я хочу поговорить с человеком, который очень хорошо разбирается в словах и смыслах. С преподавателем, с богословом, с настоятелем храма Ризоположения в Лионове, протоиереем Андреем Рахновским. Христос воскресе, дорогой отец Андрей.
Воистину воскресе, Александр. Здравствуйте.
Как ваши дела? Как дела в самом уютном храме Москвы, в этом ботаническом саду?
Он стоит пустой, но с прихожанами мы активно общаемся онлайн, по телефону и так далее. В общем, приход живет.
Правильно ли я понимаю вас, что вот эта вот самоизоляция, вот эта эпидемия, пандемия и для вас открыла какие-то новые каналы общения? И в этом тоже есть, ну, какой-то промысел Божий? Хотя, конечно, вот странно так говорить в контексте того, что болеют и умирают от этой болезни очень хорошие люди. И это каждый раз переживаешь как личную трагедию, но ведь и какой-то смысл, наверное, во всем этом есть.
Ну, смысл, конечно, есть, но я какие вижу, если опять-таки вот с определенной оговоркой, да, как вы сказали, положительные стороны. То есть из людей, которые, ну, вот просто приходят на службы, да, пусть меня не обижаются и поймут правильно, как бы, понимаете, выкристаллизовывается община. То есть люди, которые действительно имеют связь с церковью и хотят эту связь сохранять, они сейчас как бы и проявились. Да? То есть, то есть люди в какой-то момент осознали себе так, что мне важно быть со всем остальным приходом, с церковью, вот в этот период. И люди ищут способы и, соответственно, как бы радуются возможности пообщаться, увидеть богослужение онлайн, поговорить. Вот, мы сейчас проводим такие утром и вечером вместе читаем утренние и вечерние молитвы по Инстаграму, да, соборные молитвы, читаем Евангелие, собираем, беседуем, вот, это помимо богослужений, так что вот так вот, я вижу очень большую пользу от этого. Именно личное общение появилось со многими в том объеме, в той как бы плотности, которой не было раньше.
Как заметил один дорогой мне священник, глядя на количество участников трансляции службы, он говорит, у меня в храме никогда не было 2000 человек, глядя на то, что у него сейчас 2000 человек смотрят его трансляцию.
Ну, у нас более скромные цифры, но тут как цифры не так важны, вот, а то, что это происходит.
Важно ощущение сопричастности, то, что мы вместе и по-прежнему делаем общее дело, несмотря на закрытые изнутри квартиры. Отец Андрей, вопрос, что называется, в лоб. Мне это всегда было непонятно, давно хотел спросить. Что значит «не упоминай имя Господа нашего в суе»?
Ну, давайте так, если выражаться более точно, да, то перевод там следующий. «Не употребляй имени Господа в ложных клятвах». То есть не просто в суе, да, а именно в суе в ложных клятвах. То есть было принято в древности скреплять договоры, да, какие-то контракты, да, с ссылкой на божество. Да. И, соответственно, это было нормально. Но почему-то Яхве запрещает свое имя употреблять при сделках и договорах. Вот. Вот изначальный смысл. То есть мы иногда думаем, что это, ой, не знаю, там, споткнулся, упал, сказать, ой, Господи, да? Конечно, как некое логическое продолжение, да, этой заповеди, да, всякое пустое упоминание имени Божия, да, оно как бы неуместно, да, но все-таки, если мы говорим про заповедь, про изначальный смысл, то речь идет об употреблении имени Божия именно при клятвах, особенно ложных клятвах.
Все равно непонятно. У нас с Аллой Митрофановой, моей женой и коллегой, недавно появился щенок. Когда я смотрю на эту умильную рыжую плюшевую морду, мне хочется сказать, боже, какой он красивый. Вот это будет, простите меня, святотатством, нарушением вот этой заповеди, или же в приливе чувств и искренне восхищаясь тем, какой же красивый у меня щенок, я могу себе позволить сказать такое?
Вы знаете, тут интересно. Во-первых, конечно, святотатство – это воровство святых вещей или воровство в храме. Вот вы ограбили храм – это святотатство. Да, тут, скорее всего, имеется в виду, вы думаете, хотите сказать кощунство, да?
Вот прям точно сказали, действительно, кощунство имел в виду отец Андрей.
Да, тут интересно, конечно, как я вот вижу, в человеческой культуре есть такая традиция, когда слово «бог», да, оно употребляется в качестве некого междометия, некого усиления, да, и обозначает силу некого чувства, да, то есть оно не имеет религиозной, как бы, какого, религиозного содержания, да, а когда мы говорим «о Боже», да, или «о Боже, какой, какая милашечка, да, какой щеночек», вот, здесь, в общем-то, это слово теряет свое религиозное значение, вот. Это интересный момент, потому что можно сказать, например, перевести первые слова книги «Бытия» как «Дух Божий», да? А можно, скажем так, немножечко применив определенный подход, перевести как «сильный ветер», да? И, в общем-то, с точки зрения просто слов, да, это будет правильно и то, хотя мы понимаем, что речь там отнюдь не о сильном ветре, а о Духе Божьем. То есть, но, тем не менее, в человеческой культуре это употребляет слово «Божие» как такое усиление, да. Вот. Но все-таки, если мы говорим о верующем человеке, о верующий человек, ему свойственно стремиться к некой целостности, да, вот, то есть восприятие своей жизни как-то вот через призму веры. Поэтому, конечно, для нас имя Божие, оно свято. Да, это надо понять. И учение о святости имени Божия, оно есть в Ветхом Завете, оно есть в Новом Завете, особенно в книге «Деяний святых апостолов». Да? Вот. Оно очень интересно получило это учение развития в жизни церкви. Да? И поэтому Иоанн Кронштадтский, да, в свое время он сказал, что когда мы призываем Божью Матерь, да, имя ее призываем, то она с нами. Когда мы имя Божие, когда мы святого призываем, да, он с нами. Когда мы Бога призываем по имени, он с нами. Потому что имя святого – это сам святой. Имя Божьей Матери – это сама Божья Мать, а имя Божие есть Бог. Поэтому здесь есть какая-то опасность, знаете, прикоснуться невзначай к великой святыне, не оценив. Вот представьте, вы пришли в музей. Я помню, когда я оказался в Лувре, да, я мечтал, вот надо же, как нельзя же не посмотреть на Венеру Милосскую, да, вот. Вот, я хотел посмотреть, вот, и было бы обидно, если бы просто бы пробежал мимо, да, не оценив там это произведение искусства великое, да. То же самое, может быть, с именем Божиим. Мы его настолько истрепали в общении, да, что нам непонятен вообще спасительный его смысл, что имя Божие, его призвание может человека спасти. В буквальном смысле этого слова.
Прежде чем я задам очень важный, наверное, самый ключевой вопрос за сегодняшний разговор, я хочу вспомнить свой год жизни в Соединенных Штатах Америки. Я жил в доме у потрясающей, очень доброй, великодушной женщины, которую зовут Мэрилин, женщины религиозной. И она каждый раз, вот, спотыкаясь на лестнице или видя щенка, говорила... «Гаш», не «гад», а «гаш». Я ее спрашивал: «Мэрилин, а почему вы говорите «гаш»? Ведь правильно «гад». На что она отвечала, что ну нельзя говорить «гад» вот налево и направо. А «гаш», изменив вот это вот само слово, вроде как можно. По той же логике, насколько я могу судить, люди в письменной речи некоторые, вот я, правда, не понимаю, зачем они это делают, в написании слова «бог» почему-то меняют букву «о» на звездочку. Вроде как тоже из уважения, из понимания важности самого слова «бог», а тут вроде как аккуратно обходят это и тоже вроде как отдают дань уважения.
Ну, вы знаете, да, это известные моменты, а, в общем-то, вы знаете, что, допустим, в иудейской культуре нельзя было произносить имя Яхве, например, да? Опять-таки, из-за благоговения произносилось имя Господь, Адонай, да, которая, ну, имеет более такое, скажем так, ну, спокойное, да, употребление, потому что Господа, господина можно назвать и человек, в конце концов, да, поэтому здесь, в общем-то, имя Божие, Элоа или Элогим, да, заменялось словом «Адонай», потому что, ну, потому что «Адонай», опять-таки, это многозначное слово, так можно было назвать и человека, да, или обратившись как бы к группе людей, например. А вот нечто подобное здесь происходит, да. Но это такие, скажем так, это выверты человеческой психики, да, способ через какие-то формальные вещи, да, уйти от чувства вины, да, за что-то такое, как бы, как кажется, неправильное. Вот, поэтому все-таки, если оставаться духовно трезвым, да, то я не могу с этим согласиться. А в этом, опять-таки, мне кажется, отсутствует какая-то целостность, да. И отчасти это напоминает какие-то эвфемизмы, когда человек, например, вместо какого-то, скажем так, матерного слова употребляет его такой приличный эквивалент.
Чувствую, что наступаю на очень тонкий лед. А разве неправильно... То, что вот мы, стараясь как-то включить вот эту осознанность, избавляем свою речь от плохих слов и от плохих каких-то материй и призываем к себе что-то очень важное, что-то очень хорошее, главное, теплое.
Я не буду как бы судить людей, вот. Мне кажется, что как, с одной стороны, да, то есть смысл, на смысл речи это не влияет, да, то есть скорее всего эти слова мы используем для эмоциональной окраски, да, или для того, чтобы выразить именно свое эмоциональное отношение к чему-либо, да. Но я честно скажу, вот лично мне бы, вот я бы хотел научиться так говорить, да, чтобы выражать свои эмоции, свое отношение к происходящему даже без каких-то эвфемизмов.
Отец Андрей, вот сейчас вы меня удивили. По-моему, человека, который более внимательно относится к своей речи и осознанно выбирает каждое слово, трудно вспомнить. Разве у вас тоже есть такая вот... проблема со словами и языком?
Ну, мы с вами-то разговариваем, скажем так, хотя у нас доброе общение, но в официальном формате. Вот. Но, к великому сожалению, скажем так, бывает разный регистр общения, вот, и какие-то такие нехорошие... Хотя я прекрасно помню, что, поисповедуясь перед нашими слушателями, что ненормативную лексику я употреблял в своей жизни ровно один месяц. Это был перерыв, это были каникулы между первым и вторым классом, когда я попал в пионерский лагерь впервые. И там я этому научился. И месяц, увы, я произносил эти слова. А потом, когда вернулся домой, я уже больше эти слова не произносил никогда.
Другими словами, мы, как христиане, должны быть всегда в некотором осознанном напряжении. Должны быть всегда очень чутко настроены к тому, что мы говорим, что мы произносим. Я вас правильно понял? Но ведь если так, то это же невозможно. Ведь даже сам пост существует для того, чтобы наша жизнь была чередованием духовной тренировки и духовного расслабления. Как же можно постоянно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находиться вот в этом включенном состоянии? Или это можно?
Нет, ну это вопрос привычки, понимаете? Вот какие-то слова мне просто неприятно произносить, мне не хочется. То есть у меня нету, не то, что я, как бы, я с собой борюсь, да, чтобы вот, не дай бог, что-то такое не произнести. И это не значит, что, знаете, вот ваша речь, вот, Александр, должна быть всегда такая, знаете, токма аще уба аби еси, понимаете, вот... вот в таком каком-то стиле. Это, конечно, неестественно, как бы ненормально. Вот. Но, как мне кажется, грязи какой-то нужно избегать. Вот. А как же? В этом в том числе тоже такой духовный труд заключается. Вот. То есть понятно, что речь должна быть естественна, да? Потому что некая такая искусственность присутствует во всяких наших там «спаси Господи», да, и так далее, впрочем, скажем так, жаргоне церковном. Да еще, более того, неграмотным с точки зрения церковнославянского языка. Вот, потому что «Господи» – это звательный падеж.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Риза Положений в Леонове, отвечает сегодня в эфире Светлого Радио на вопросы неофита Александра Ананьева, и вопросов у него. Вы сейчас сказали, отец Андрей, если не вкладывать в слово религиозного смысла, а может быть у меня предположение, вне нашей там воли или вне обстоятельств, вне ситуации изначально вкладывается религиозный смысл, ведь в конечном-то итоге в начале было именно слово. Именно со слова все начинается. И каждое слово, которое мы произносим, оно имеет религиозный смысл. Так-то или нет?
Ну, в таком случае оно имеет, конечно, религиозный смысл в том смысле, что все, сотворенное Богом, имеет религиозный смысл. потому что в своей основе имеет божественный логос, да, то есть некое творческое вот действие и Слово Божие, благодаря которому вообще все существует, да. И я бы сказал, в этом смысле даже и дьявол имеет религиозный смысл, потому что он тоже сотворен Богом, да. Вот. И это действительно так. Но тут, вы знаете, я не знаю, выйдем ли мы на эту дорожку или нет, я сразу бы хотел сказать, что мы отнюдь не клоним в сторону того, что, знаете, вот любят такие в полуоккультных кругах, ну, в быту, в частности, такую мудрость изрекать. Вы знаете, наши слова материальны. То есть имеется в виду, что они, конечно, материальны, это открыть Америку, потому что это колебание волн, да, это либо письмо, да, это имеет материальную структуру, все это понятно. Вот. Это масло масляное, слово материальное. Вот. А имеется в виду, что сказанное слово может иметь некое неизведанное нам, но прямое действие. Ругай каждый день цветочек, который у тебя растет, он завянет там, или что-то в этом духе, да? Вот. Но это уже то, что относится к области как бы оккультизма, и мы отнюдь, когда мы говорим о важности слов, мы не клоним в эту сторону. Потому что единственное как бы слово, которое все-таки имеет в себе силу и силу благодати, это имя Божие. Вот. Но мы понимаем все-таки условности этого, потому что, как говорит преподобный Саксирин, было времени, когда у Бога не было имени, и будет время, когда у Него не будет имени. Потому что все-таки любое имя, даже имя Божие, это такой тварный элемент. И мы понимаем, что это речь как проявление ума, это дар Божий, который нам дан, не всякого сомнения. Но мы должны понимать, что Бог, конечно, выше всяких слов. И хотя имени Божию сопутствует благодать, и произнося имя Божие, мы приобщаемся к благодати Божией, именно это имею в виду отец Иоанн Кронштадтский, вот все-таки мы не должны каким-то магическим образом абсолютизировать вот, имя Божие.
То есть вы не из тех, отец Андрей, кто считает, что если налить в две банки воду и одной банке говорить «я тебя ненавижу», а другой банке «я тебя люблю», молекулярная структура у воды в банках будет разная. У той, которой говоришь «я тебя люблю», будет красивая, а у той, которой говоришь «я тебя ненавижу», будет ужасная.
Да, я к таким людям не отношусь. Я считаю, что здесь заканчивается и наука, и вера, и мистика в том числе.
Еще один вопрос из этой же области. Я лично знаю людей и очень люблю этих людей, которые считают, что, например, фраза «ну ничего себе» обрекает тебя на то, что тебе в этой жизни ничего не достанется. Эту фразу надо избегать и говорить, какая прелесть, как это все хорошо.
Да, ну это определенного рода магизм. Опять-таки, это вера в магию слов. Да, мы понимаем, что действительно слово может убить человека, вот, сделать ему очень плохо, но не потому, что имеет оно какую-то магическую силу, а потому что какое-то, скажем так, уязвимое состояние человека, его души, его ума может натолкнуться на мою негативную эмоцию, да, которая проявляется через слово, и человек, не почувствовав от меня как бы сочувствие, наоборот, какую-то грубость, да, жесткость, издевку, да, может упасть духом. Вот в этом смысле, да, слово может убить, да, иметь последствия, вот. Но, конечно же, не как некое вот физическое явление колебания волн само по себе.
Вот. Относительно недавно, вскоре после крещения, я понял, что за свою жизнь я очень много чего сказал неправильного. Как в серьезном, высоком смысле, так и в мелочах. В мелочах в первую очередь. Ну, в частности, выходя на сцену и слушая от коллег пожелания «ну, ни пух тебе, ни пера», я привычно отвечал «простите меня за то, что я скажу так в эфире Светлого радио, к черту», и шел работать на сцену, не придавая этому особого значения. Конечно, сейчас я говорю с Богом, и очень многие люди, которые там хотят пожелать мне чего-нибудь хорошего, они говорят, ну, с Богом, и все, и слава Богу, и все хорошо. Но сплошь и рядом ведь такие фразочки бывают. И, собственно, к чему я затеял наш разговор? Буквально вчера один дорогой мне человек сказал, ну, ты там не болей, все, удачи тебе. И я что-то крепко задумался. Так, а вот удача. Это что такое? Это как-то? Я, конечно, сказал спасибо, и ты не болей, пусть все будет хорошо у тебя. Вот это пожелание сродни, получается, ни пуха, ни пера к черту. Хотя ведь человек-то имеет в виду исключительно хорошего. Он меня любит и хочет, чтобы у меня все было хорошо. Сегодня я хочу поговорить с вами об удаче. И все, что у нас было вот до этого, это была такая прелюдия о важности произносимых нами слов. Удача. Что это такое с точки зрения православия? С точки зрения православного священника.
Ну, вы знаете, тут, конечно, я не берусь говорить с точки зрения всего православия, да, и вряд ли мы найдем, как бы, чтобы православие всерьез, да, вот, ну, рассматривало вот это слово, да, но, тем не менее, да, все-таки, когда вам ваш друг желает удачи, он просто желает: дорогой Александр, пусть у тебя все будет хорошо, да. То есть он не вкладывает в это, скажем так, какую-то глубокую религиозную философию, да. Вот. Но все-таки для полноты информации давайте скажем, что все-таки формально, да, пожелание удачи имеет религиозные корни, да. Была даже такая греческая богиня, звали ее Тюхе. Тюхе даже было такое пожелание греческое, да, добрый Тюхе, агатхе Тюхе, да, по-гречески это звучит. Это прямо вот калька, вот английская good luck, да, это прямо вот один в один, да, вот очень похоже на эту греческую фразу. То есть имеется в виду, что некие высшие силы, да, должны тебе эту удачу даровать, потому что, конечно, в языческом космосе, там, в тех же, скажем так, греков, да, человек все-таки, его положение было очень пессимистичным. Да, то есть он все-таки был жертвой очень часто каких-то божественных процессов, да, божественных интриг, да, ну, вспомни ту же, да, там, Троянскую войну, да, самый такой, скажем так, яркий пример, да, и поэтому, конечно, все зависело от воли богов, от этой некой удачи, которая одним посылает какие-то необъяснимые скорби, да, разочарования и потери, а другому, пусть даже незаслуженно, дарует какое-то счастье, да, вот, то есть это вне всякого сомнения, да, обращение, вот та же самая фортуна, да, у римлян, да, то есть это вот, скажем так, проявление языческого мировоззрения, да, вот. Но тем не менее, вот, как бы, что интересно, что в христианстве учение вот о таких случайных случайностях, да, оно очень интересно себя проявило. У Фомы Аквинского есть одно из доказательств бытия Божия, вот, которое звучит, ну, пусть меня простят образованные люди и философы, да, если я немножко так это вульгарно передам, смысл очень простой, что в нашей, скажем так, жизни случаются случайные вещи, да? Да, то есть случайности, которые не имеют какой-то как бы реальной причины вот в нашей жизни, да, то есть мы причинную связь не можем установить, да, вот вдруг раз и произошло это в жизни человека, да, вот, но, а поскольку ничего не может быть без причины, следовательно, у этих случайных вещей есть некая невидимая причина, она есть Бог, то есть, ну, это как бы одно из таких доказательств бытия Божия, да.
Да, ну, а если вспомнить выражение там «удача ему улыбнулась», или удача от него отвернулась, у него была хорошая удача или плохая удача, так и получается.
Да, то есть здесь вот именно представление о некой благой судьбе, роке, фатуме, то самое ананке, да, которое было написано на одной из колонн собора Парижской Богоматери в известном, как бы, романе Виктора Гюго. Вот. Но все-таки христиане и христианское богословие, христианская вера изначально выступала против веры в удачу и судьбу. У святых отцов есть прямо вот сочинение, которое так и озаглавлено: «Против судьбы». Вот, ну, ближайший к нам там Святой Максим Грек, да, который у нас жил на Руси. Да? Вот. Почему? Почему против учения о судьбе? То есть именно против того, что есть некий сценарий нашей жизни, который предначертан или преднаписан некими высшими силами. Вот это заблуждение, и поразительно, что его исповедуют многие христиане. Типа вот как Бог вот написал, так оно и будет. Но это уже ближе к мусульманству на самом деле, да, где есть все-таки учение о тотальной воле Аллаха на все, абсолютно, да. Ну вот, все-таки христианство исходит из учения о свободе. Поэтому нет никакого преднаписанного сценария с удачами и неудачами жизненными. Вот. Все, скажем так, события, которые происходят, есть следствие нашей свободы, как в плохом, так и в хорошем смысле, так и свободы вот других людей. И, в общем-то, нашей уязвимости перед этим миром. Но никакой предопределенности Вот. Это очень важно знать. Это уже важное такое догматическое положение. Хотя вот многие, даже христиане, ничтоже сумняшись, в это верят.
Удачи нет. И нет неудачи, есть просто Божий промысел.
А вот это тоже как бы не так просто, потому что надо понимать, что если говорить об удаче как о чем-то хорошем в жизни, да, то есть это всегда плод, плод труда самого человека, либо его бездействия, вот, либо доброй воли других людей в отношении нас. То есть это всегда очень конкретно и очень лично, и всегда связано с волей конкретного человека. Да? Вот. Но... Вот то, что вы сейчас спросили. В общем-то, это, ну, извините, это азы там, христианской веры, да, что в мире действуют три воли. Свободных воли. Это воля Божия, воля человеческая и воля дьявола. Воля падших духов. Поэтому не все в мире происходит по воле Божьей. Вот. И почему-то Господь, он как-то подвигается, да, извините, да, за такое выражение, и попускает рядом с собой существовать еще вот этим волям. Почему? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Но наша воля еще понятна. Без свободной воли не достигнешь святости. А почему попускает так или иначе действовать злу? Вот вопрос.
Мы продолжим с вами разговор ровно через минуту. Сейчас немножко полезной информации на Светлом радио. И мы вернемся в нашу импровизированную студию «Радио Вера».
Светлый вечер. На «Радио Вера».